Пятый номер литературно-художественного альманаха ужасов «Ред Рам». Денис Назаров. Пленка. Виктор Иванович.
Не мог этого сделать. Ты же друг его, сам понимать должен. Он-то парень порядочный и честный. Деду с бабкой помогал всегда, хоть дед и не подарок был. Шкодил, конечно, куда без этого. Да еще и любопытный был чертенок, жуть. Вечно лез куда не следует. Помню, лет 16 надрался он изрядно с местными. Да по пьяни лицо разбил на углу магазина. Там бетоном у основания залито. Бабка думала, что упал с калитки. Он же, когда домой возвращался, через калитку перемахивал. Старики ночью на засов запирались. Боялись кого, что ли? Да чего там. У нас полдеревни на Ивана Купала крапивой заборы обвешивают. Бабка все переживала, что башку при падении повредил. Звала Гальку, чтобы та ему голову поправила. Вот и говорю тебе, не он это устроил. Ну а зачем приехал? Так ведь на могилку к бабке да деду сходить. Он хоть деда и не особенно жаловал. Так ведь кровь одна. Я оставил машину во дворе и, попрощавшись с Виктором Ивановичем, вышел за калитку. Утро стояло туманное и промозглое. Трава под ногами угасала, теряя последние следы зелени. А на опавшей листве поблескивала тонкая корочка инея. Застегнув ветровку, я побрел в сторону леса. Мое предложение вместе поехать на машине Виктор Иванович сразу отверг. Дескать, дорогу там размыло после недавних дождей. И на моей старенькой Тойоте есть риск завязнуть в грязи. Уговаривать я не стал. Да и он ясно дал понять, что в лес не ногой. Но почему я вообще решил, что Семен прячется в лесах? Может, он уехал из деревни? Единственное, что у меня было, слова самого Виктора Ивановича, сообщившего, что утром до того, как наткнуться на место бойни, он видел Семена направляющимся в лес, а там искать, что иголку в стоге сена. Однако я надеялся, что старый друг мой не ушел далеко и двинулся по тем тропкам, что проторены местными ягодниками и грибниками. Виктор Иванович как смог объяснил, в какой стороне лучше искать. Если бы Семка уехал, он нашел бы способ со мной связаться. Мобильник в деревне ловил очень плохо, но в крайнем случае Семен мог позвонить кому-то из местных или отправить телеграмму. Благо почта в деревне еще работала. С самого приезда меня не покидало ощущение, что я попал в прошлое. Все здесь казалось неживым. А редкие люди, которых я встречал на улице, смотрелись призраками на фоне покосившихся избушек и поваленных заборов. Мир забыл об этом месте. Пока в городах кипела жизнь, деревня медленно умирала. Замкнутая внутри своего странного мира, даже несмотря на близость, всего-то в 30 километрах отсюда, районного центра. Больше всего мне хотелось убраться отсюда поскорее. Света.
А им какая печаль. Все свернуть по-быстрому, да виновным его выставить. Он-то уж слова против не скажет. Может, вообще кто из деревенских замешан? Почем мне знать, кто? И не пялься так, сама знаю, что странно все это. Но тут и не такие странности случались. Мне мать рассказывала, как они однажды ночью на пруд ходили с подругами. Не купаться, так, у костра посидеть, пока минутка есть. Ну и увидали они эту ведьму.
Какую ведьму?
Ту, что по ночам здесь бродила, да девок крала молодых. А вы не смейтесь, не смейтесь. Бог маму уберег. Девки как увидели, что ведьма смотрит на них из-за деревьев, сразу поняли, зачем она пришла. Они костер даже не затушили, бегом оттуда. И заплутали. Вот как, скажите мне, товарищ Всезнайка, они заплутали среди двух улиц. Да тут всю деревню вмиг обойдешь. А они потерялись. Черт попутал, видать. Бродили среди одних и тех же домов. В калитке в окна стучались, никто не ответил. Все будто вымерли. Даже собаки и те молчали. А потом ведьма эта запрыгнула на девку одну. Остальные испугались и разбежались кто куда. И вот что странно. Как поодинешеньки остались, так сразу путь домой отыскали. Девку-то утром повстречали. Только она не помнила уже ничего. Даже как на пруд ходили. Она заладила, мол, дома спала всю ночь. Они с тех пор ее стороной обходили. А спустя год повесилась девка. Видать, ведьма доконала ее.
Грунтовка кончилась, и под ногами захлюпала размытая дождями липкая земля. Слева тянулась ограда деревенского кладбища, теряясь среди бесчисленных сосен. Я оглянулся. Мертвой деревни за пеленой тумана не видать. Зато хорошо проглядывается другое кладбище, расположившееся в низине место упокоения старых комбайнов и тракторов. Кабины и мотовила частично ушли в землю и ржавели, всеми позабытые. Я двинулся по траве, чтобы не месить грязь. В оглушающей тишине леса я мог, наконец, спокойно подумать. 2 дня назад Семен позвонил и сообщил, что он в деревне. Сказал, что попал в беду и просил помочь. И бросил трубку. Дозвониться до него мне не удалось. Это все было очень странно. Ведь мы с Семкой не общались уже 8 лет. С тех пор, как жизнь развела нас по разным дорожкам. Познакомились мы когда-то в институте. Близко дружили. Но после выпуска, когда я переехал в другой город, общение сошло на нет. Да я и не проявлял особого желания узнать, как у него дела. И сейчас не до конца понимал, чего вдруг решил сорваться и приехать сюда. Наверное, все дело в его голосе. Семен был по-настоящему напуган. Во мне что-то словно переключилось. Не могу похвастаться развитой интуицией, но тут сразу почувствовал, что Семке действительно нужна помощь. Только почему он позвонил именно мне? Неужели за те годы, что мы не виделись, он не завел новых друзей? Или он был уверен, что уж я-то точно приеду? В конце концов, я не раз приходил ему на выручку в студенческие годы. Как и он мне. Семен когда-то много рассказывал об этой деревне. Каждое лето родители отправляли его сюда к бабке с дедом. Здесь он наловчился разбираться в грибах, собрал тучу ягод, вырыл море картошки, впервые крепко напился и познал первую близость с девушкой. Хоть по собственному признанию, не чувствовал к ней особенной симпатии. Семена я в деревне не нашел. Только пугающие новости. Марина Ефимова.
«Знамо, кто это сделал. Уж не скажу, есть ли тут Сема рука, но точно говорю, что у Лешки совесть нечиста. Вы вообще видели его? У него же на теле места живого нет, весь в наколках этих. Да ему жизни не хватит грехи искупить. Только и делает, что пьет да бедокурит. Мать с отцом в могилу свел. А Семка? Может, он и был с Лешкой. Да только тот его порешил, когда время пришло».
«А как вы объясните тот выжженный кусок земли?»
«А я почем знаю? Может, они следы скрыть хотели?»
«Но тела ведь не тронуты были. Их позже туда перенесли».
«Чего вы меня-то спрашиваете? Будь-то я при чем?»
«Почему все так уверены, что Семен погиб?»
«Дэк, а где ж ему еще быть?»
«Тело же не нашли».
«Ой, дружочек, да иди ты с Богом уже!»
За день до моего приезда старый друг, изрядно потрепанный и будто бы давно не спавший, явился в дом Виктора Ивановича и попросился переночевать. Хозяин по старой памяти принял парня, но расспросить хоть о чем-нибудь не успел. Едва поужинав, Семен рухнул на кровать и уснул. Успел сказать лишь, что хочет навестить могилу деда с бабкой, на которой не был с тех самых пор, как те померли. Утром он ушел. Проснувшись, Виктор Иванович вышел за калитку и успел увидеть Семена, бегущим в лес со стороны свалки комбайнов. Старик направился следом, но заметил впереди дым. Виктор Иванович направился туда. Пока дошел, дым на пустыре почти рассеялся, и он увидел выгоревшую ровным кругом траву. А внутри круга 6 мертвецов, все не местные. Молодые люди, судя по одежде, городские. 4 девушки и 2 парня. Тела не сгорели. Убийца, похоже, и не собирался их сжигать. Притащил в круг уже мертвых. Виктор Иванович бросился за помощью, и вскоре на месте трагедии собралась вся деревня. Кое-кто узнал повзрослевших внуков местных стариков. Сами те старики давно покинули этот мир. Кроме одной бабушки, подслеповатой, но тем не менее опознавшей своего внука. Полиция и скорая из районного центра прибыли только спустя 5 часов. Место осмотрели. Тела убитых увезли. Долго расспрашивали жителей. Прочесали окрестности. Посетили каждый дом, сеновал, сарай. Побывали на сгоревшей ферме. И даже прошлись по лесу. Следов убийцы, как и пропавшего Семена, не нашли. Впрочем, Семку как раз не искали. Взволнованный Виктор Иванович как-то забыл сообщить, что Сёма ночевал у него в доме, а затем направился в лес. Я приехал на следующий вечер после случившегося. Полиция уже отбыла. И было неясно, планируют ли они продолжать поиски виновного. Пустырь же никуда не делся, и я побывал на нем. Местные старики, вообразив, что я имею какое-то отношение к власть имущим, накинулись на меня со своими бедами и жалобами на жизнь. Словно бы ничего более страшного в их деревне и не происходило. Битый час я доказывал им, что всего лишь ищу пропавшего друга. Мальчика Сёмку Фролова они хорошо помнили. Однако о его приезде никто, кроме Виктора Ивановича, почему-то не знал. Их мнения разделились. Одни вдруг решили, что Семён замешан в случившемся. Другие же стали доказывать, что он всегда был хорошим парнем и ничего подобного сотворить не мог. Дело от этого не прояснилось, учитывая давнюю и довольно странную историю, в которую он тут был когда-то втянут. Я решил сам расспросить местных. В одном я был уверен, не мог Семён убить этих людей. Но каким-то образом он знал, что должно случиться, и боялся, что ему тоже угрожает опасность, потому и позвонил мне. Возможно, теперь он был единственным, кто мог бы объяснить, что здесь случилось. Максим.
«Вы уж простите наших, они люди недалекие. Обижать не хочу никого, но мозги свои они давно пропили. Я вам так скажу. Это точно провернул кто-то приезжий. Наши такого ужаса бы не сотворили. Это же руками бесов сделано, не иначе. Нет, вы не подумайте, что я вам тут сказки рассказываю. Но кое-что было пару месяцев назад. Ночью как-то выбрался я на двор по нужде. По ночам такая тишина стоит. Слышно, как кролики мои копошатся в клетках. И вдруг шепчет кто-то. Вроде как в палисаднике двое. Между собой. Я было решил, что ребятня забралась потискаться. Я не против, сам молодым был. Да и молодых-то в нашей деревне раз-два и обчелся. Но ладно бы они на скамеечке по-тихому сидели. А то ведь как придут, грядки потопчут, горох пооберут. Пошел я, значит, проверить. Чем ближе подхожу, тем громче шепот. Только неладное с ним что-то. Словно один человек говорит. Оно ведь как бывает. Если один говорит, другой отвечать должен. А тут все без устали один голос бубнит, будто молитву зачитывает. И молитва странная какая-то. Замер я у калитки и стал прислушиваться. Человек я не трусливый, но тут меня мороз пробрал. Голос женский был и повторял одно и то же. Актриса из меня никакая. Что за черт, думаю? А у меня на той калитке засов только изнутри, с той самой стороны, где я и стоял. И скрипит он страшно на всю округу. И вот я услыхал скрип засова. А кто его открывать-то мог, если я не трогал? Перепугался я, кинулся в хату и заперся там. Утром сходил проверить. Палисадники, грядки не потопаны, следов нигде никаких. А вот калитка и впрямь открыта. Я уж грешным делом подумал, что сам ее накануне закрыть забыл. А остальное так причудилось. Может, даже во сне. Боюсь, в тот момент я не осознавал всей опасности. Ведь речь шла об убийстве 6 или, возможно, 7, если Семён тоже мертв, человек, что мешало мне стать очередной жертвой. Но что-то вело меня. То же самое чувство, которое заставило поверить словам Семёна. Пока я шагал в задумчивости по лесу, туман рассеялся. Размытая дорога уходила вперед, где начиналась новая чаща, захваченная исполинскими деревьями. А вправо шла протоптанная тропинка, которая далее вновь разветвлялась, уходя с одной стороны в такой же темный лес, а с другой – к выкошенному полю. Я вспомнил примерное описание дороги, которое мне дал Виктор Иванович, и повернул в лес. Там пахло сыростью и болотом. Деревья стояли так плотно, что закрывали и без того скудный свет затянутого тучами неба. Мягкая земля утопала под подошвой кроссовок, и они мгновенно промокли от сырой травы. Тропинка затерялась. Меня окружали неизвестные грибы, трухлявые пни, холмы муравейников и жирные пауки, свисающие на блестящей от влаги паутине между деревьев. Не знаю, так ли часто ходили сюда местные, как об этом говорил Виктор Иванович. Не желая заблудиться, я шел строго по прямой, упорно перебираясь через гнилые бревна и поникшие тонкие осинки.
Казалось, среди хвойных гигантов, устремившихся в небо, этим хиленьким новичкам не было места, и они погибали, едва начав жить. Я внимательно осматривался, чтобы отыскать хоть какие-то следы Семена. Лоскут одежды, личную вещь, хоть что-то. Заслышав громкий треск, я вздрагивал. Разве кто-то мог невидимым идти рядом со мной и наступать на сухие ветки? Когда внезапно налетающий ветер шумел в ветвях, я замирал и вглядывался в чащу, готовый броситься прочь при первом признаке опасности. Затем густой запах леса одурманил меня, и я забыл о страхе, погрузившись в почти медитативное состояние. Всякие мысли о плохом ушли. Когда под ногу подвернулось что-то твердое, я пнул это что-то в сторону и встал, пытаясь разглядеть предмет. Это оказался стоптанный ботинок. Старый, но еще не покрытый паутиной и не успевший сгнить здешней сырости. Ботинок был явно брошен тут недавно. Я поднял его и рассмотрел внимательно. Зажав улику в руке, я с удвоенным упорством принялся пробираться сквозь чащу. И вскоре заметил еще кое-что. В траве черной змеей поблескивала размотанная кинопленка. Идя по ее следу, я и нашел Семена. Он лежал в траве, разбросав руки и ноги в стороны, словно бы просто прилег отдохнуть. Пленка уходила в бобину, валявшуюся у его ног. На куртке темнело пятно, и, подойдя ближе, я понял, что это. Значит, я опоздал. Мой друг убит. Корка засохшей, почерневшей крови покрывала его шею, скрывая от глаз небольшую аккуратную рану. Остекленевшие глаза Семена уставились в небо. А лицо? Оно как будто не изменилось того дня, как я видел своего друга в последний раз. Присев рядом, я осмотрелся, но не заметил никаких следов, кроме собственных. «Как же так?» – прошептал я вслух. От усталости я почти не испытывал горечи, как и удивления. Чего-то подобного я уже ожидал. К тому же, после стольких лет чувство близости притупилось. Но все-таки, ведь именно я приехал, когда он просил о помощи. Именно я пошел в этот лес, чтобы найти его. Что же делать теперь? Нельзя Семена оставлять здесь. Я взглянул на часы. С момента, как я покинул деревню, прошло уже 2 часа. Я забрался довольно далеко, а возвращаться обратно, неся на себе мертвое тело, получится еще дольше. Пожалуй, без помощи не обойтись. Надо вернуться. Позвонить от кого-нибудь из местных полицию, сообщить о случившемся. Кажется, в доме Светланы есть телефон. На всякий случай я осмотрел карманы погибшего. В них нашлись несколько купюр, горстка мелочи, связка ключей, мобильник с севшим аккумулятором и сложенный пополам лист бумаги. Все вещи я убрал на место, взял только бумагу, развернул листок и прочел.
Виктор Иванович.
«Ну, извини. Ну, не так я тебя понял. Значит, с Семкой вот такая история была. 10 лет назад наш клуб целехонький еще стоял. Молодежь летом приезжала к старикам. Все они в этот клуб и ходили. Где тут молодым отдохнуть еще? Ну, танцульки устраивали, да в бильярд играли. Но клуб-то наш не просто так сгорел. Не очень любят об этом болтать. Одни верят, может, а другие побаиваются. Когда-то в клубе фильмы крутили». Зал там был отдельный. Последние годы он все закрытый стоял. Фильмов новых не завозил никто. Так вот, в ночь пожара Семен пришел в клуб и давай подначивать Верку, заведующую, чтобы она фильм какой включила, старенький, если пленки остались. Народ его поддержал. Верка сначала противилась, а потом сдалась. Открыли зал. Нашли какую-то пленку, неподписанную в закромах. Некий умелец разобрался с аппаратурой. Не сразу, но удалось им запустить фильм. Я, знаешь, слукавил немного, сказав, что случайно тогда в клуб заглянул. Я, бывало, выпью, и так и тянет меня туда. Приставался к молодым. Не со зла, конечно. Так, по-дружески. Ха, душой-то я еще молод. Знаешь, бывает и сейчас, как лишку хватану, так ноги меня туда и несут. Прихожу к пустырю и соображаю, что ведь нету тут давно ничего. А ноги все равно каждый раз сами ведут. Но подолгу я там не бываю. Жутко. В ту ночь Верка и погибла.
Замешкалась, когда все побежали. Ну и затоптали ее. А когда полыхнула, она там осталась. Семен сразу куда-то убежал. Может, испугался сильно, виноватым себя почувствовал. Но другие-то против него ничего не имели. И то сказать, откуда же ему было знать? В тот день, видать, Бог меня отвел. Подоспел я, когда пожар уж начался. Так что все, что до этого было, только по чужим рассказам знаю. Фильм, который они пустили тогда, больно странным оказался. Черно-белое кино, очень старое. Вначале даже названия нет. А вместо него сразу картинка. Девка молодая. Сидит на экране, значит, у зеркала прихорашивается. А показывает ее сзади. Затылок и спину немного видно. А лицо в зеркале отражается. И вот в отражении кто-то еще показался. Прямо у девки за спиной. Она как будто и не видит его. Взялась ресницы подкрашивать, а тот у нее за спиной приближается и в руке нож блестит. Все решили, что это фильм ужасов какой-то старый, хотя их у нас отродясь не крутили. Но молодежь любит нервишки пощекотать. Смотрели с интересом. Подошел, значит, этот мужик к ней сзади, а она уже веки чем-то мажет. Глаза закрыты, не видит его. Лица того мужика не разглядеть, оно вроде как под капюшоном. Он проводит рукой по ее волосам, девка глаза открывает, улыбается, и вот на этом-то месте все из зала и рванули. Точнее, не совсем. Кто-то, наоборот, оцепенел от страха и остался сидеть, но ненадолго. И увидел, как она ему шею подставляет, пока он гладит ее. Выходит, знала, что он там, а маньяк, хрясь, нож ей в шею и всадил. Вот тут и остальные сбегли. А испугались, конечно, не убийства. Девка-то в фильме при свечах сидела. И когда убийца ее ножом пырнул, шарахнулась и свечу уронила. И все там загорелось. И экран тоже загорелся.
Как это?
А вот и думай. Началась толкучка. Верку придавили. Все сбежали. Самые расторопные кинулись за водой. Но ведь старое-то дерево горит ого-го как. Вспыхнул клуб как спичка. Когда с водой соорганизовались, тушить уже нечего было. А вот почему народ до пожара еще побежал? Они потом наперебой всем рассказывали, что когда тот мужик в фильме по волосам девчонки провел, к ним будто тоже кто-то к затылку прикоснулся. А те, кто сразу не убежали, а уже сидеть остались, у тех на другой день все шеи в синяках были. Как раз в той точке, куда девчушку убийца заколол.
«Привет, Кирилл. Если ты читаешь это, то все плохо. Пожалуй, я был обречен с того самого дня, как посмотрел этот фильм. Я долгое время не понимал, что виной всему та пленка, а с тех пор, как понял, не переставал корить себя, что обрек на мучения стольких людей. Неспроста вышло так, что пленку в ту ночь нашел именно я. Бабушка рассказывала мне много странных, жутких историй, но я думал, что это обычные деревенские побасенки. Прошло много времени, прежде чем я смог увязать одну из ее историй с этим фильмом. Думаю, многие из местных еще помнят. Спроси их про старого фокусника, что приезжал в деревню в 69-м. Я заметил неладное не сразу, лишь спустя 2 года после пожара в клубе. Сперва почувствовал, что за мной кто-то следит. Затем я стал видеть этого человека. Клянусь, он появлялся повсюду. Он словно играл со мной, возникая то тут, то там. Я встречал его на улице, в автобусе, в других городах и даже за границей. Эта тварь преследовала меня, но никогда не нападала, выжидая, видимо, что я окончательно свихнусь. Я потерял всех друзей, девушку. Даже родители начали думать, что я сошел с ума и почти перестали со мной общаться. Чем больше проходило времени, тем чаще я видел его и понимал, что грядет что-то страшное. Не знаю, видели ли его другие из тех у нас, кто видел фильм, но почти уверен, что да. В ту ночь он на каждом из нас оставил свой знак. Когда я понял, что дело в фильме, я попытался избавиться от пленки. Она не сгорела, как все думают. Я забрал ее. Не знаю, что меня на это подтолкнуло, но в ту ночь, когда я пришел в себя и был уже далеко от клуба, оказалось, что пленку я унес. Я сжимал ее в руке.
Я больше никогда не смотрел этот фильм и даже боялся узнать, чем же он кончился. Может, если бы я узнал, смерть настигла бы меня раньше. Я пробовал утопить пленку в реке, но по возвращении нашел ее на столе в своей комнате. Затем я пытался сжечь ее. Видел, как она сгорела дотла. И снова вернулась. Я разрезал ее на мелкие кусочки ножницами, но это тоже не помогло. 3 дня назад я услышал, как он зовет меня. Скорее почувствовал. Меньше всего мне хотелось возвращаться в деревню после стольких лет, но я не мог противиться его воле. Очнулся я уже здесь. Первым делом направился к Витьке, зная, что он не оставит меня на улице. Утром хотел уехать, но автобусы ходят лишь 2 раза в неделю. Я собирался попросить кого-нибудь из местных отвезти меня в район, но снова услышал зов. И тогда позвонил тебе. Не смотри, ладно? Не смотри.
Я убрал письмо Семена в карман. Что за безумная история?
Прощай,
прошептал я, глядя на мертвое тело. Подняв бобину, я принялся сматывать пленку, а когда с этим было покончено, отправился в обратный путь, все так же держась ровно по прямой, через чащу. Я боялся, что мог сбиться с направления, но обратная дорога заняла куда меньше времени, и вскоре я вышел на поляну. После темной чащи возвращение под хмурое небо, затерянным где-то в его глубинах солнцем, было почти прекрасным. Хотя было пасмурно и мрачно, даже птицы молчали, а со стороны деревни не доносилось ни звука. Пройдя мимо кладбища, я заметил, что на окраине, над одним из домов, поднимается густой черный дым. Я узнал дом и побежал.
Света. Все дело в старой аппаратуре. Ею до того просмотра бог знает сколько не пользовались. Вот и загорелось. А уже люди навыдумывали всякого.
Но почему загорелся экран?
Да кто его знает? Я что, эксперт? Не мое дело такие вопросы решать. Перетрухнули там все от фильма этого. Я вот Машке, дочке моей, вообще не разрешаю ужастики никакие смотреть. Ничего там доброго нет. Вот раньше кино хорошее снимали. А чего вы так за эту историю схватились? То, что Сёмка там был, так это ничего не значит. Ему откуда вы знать, как оно все кончится? Ну, захотелось молодежи кино посмотреть, и что? Они ж по вечерам сплошь самогоном заливались, да танцульки под одни и те же кассеты устраивали. Вы тут можете и дальше копаться, но ничего нового не выкопаете.
А вот вы сами мне рассказывали историю про ведьму. Вам не кажется все это странным?
Странно, конечно, странно. Да только я-то знаю, где правда, а где выдумка. Наши же наговорят вам, сбаламутят почем зря. Синяки у них там появились, по волосам кто-то гладил. Друг дружку пугали и только. А синяки кто видел, вы видели, и я не видела. Вы тут можете долго копаться. Ничего не накопаете.
Виктор Иванович курил самокрутку и глядел на огонь, пожирающий мою старенькую Тойоту. Пламя хрипело, свистело и завывало. Воняло сжёной резиной и пластиком. Когда я вошел во двор, старик обернулся и кивнул с таким видом, словно ничего необычного не происходило. Затем он отбросил самокрутку и наклонился к земле. Его правая рука скрылась в густых зарослях крапивы, а через секунду появилась оттуда с ружьем. Наставив оружие на меня, Виктор Иванович снова кивнул и громко сказал: «Давай сюда!» Тяжело дыша, я смотрел на полыхающий автомобиль, теряясь в догадках от происходящего.
«Чего это ты наделал?» – изумился я. «Старый ты козел!» «Давай фильм!» – спокойно ответил он.
Я посмотрел на катушку с пленкой у себя в руке, словно увидел ее впервые, и, вскинув взгляд на Виктора Ивановича, спросил: «Зачем ты убил их?»
«Они уже, считай, были мертвы. Просто смерть немного припозднилась».
«Кто ты такой?»
«Просто отдай мне фильм и уходи на все 4 стороны».
Считать, что он меня отпустит, было глупо, и я просто шагнул к огню.
«Не, сказал он, — «ты же знаешь, что ничего с ней не сделаешь. Разве Семен тебя не предупредил? Она все равно вернется, так что давай сбежим лишних проблем, и ты просто отдашь пленку по-хорошему».
«Почему ты сам не забрал ее?» — спросил я, рискнув сделать еще один шаг в сторону горящей машины.
и тот меня оглушило. Выстрел пришелся в землю под ногами, но на секунду я подумал, что меня зацепило. Сердце рвануло галопом. Максим. Черт его знает, что там по правде случилось. Но не верить тем, кто там был, не могу. Видел своими глазами синяки эти, у пятерых были. На одном и том же месте. В то лето родители всю молодежь увезли от греха подальше, как только услышали про эту историю. Да и сами подумайте. У нас в деревне и прежде всякое случалось. Но после того фильма, будто под откос кинулось. Вот хотя бы убийства эти. Говорю, это дело бесов, ей-богу. Но не просто же так были убиты все, кто фильм той ночью смотрел. Мне почему-то кажется, что этим ребятам суждено было погибнуть еще тогда. Просто судьба их только теперь настигла. Бог знает, что это за фильм проклятый. Но уж точно, что необычно это кино. Нельзя его никому показывать. Я на Семена ничего не скажу. Только зря он все это с фильмом затеял. Может, и сам не понимал. Вы уверены, что никаких копий пленки нет? Кто вообще фильмы в клуб привозил? Кто привозил, не знаю. Говорят, Верка, когда ее Семен уговаривал зал открыть, сказала, будто фильмов там нет давно, а пленки все у нее дома. А он настоял, сказал, мол, что-то да найдется. Я вот и думаю, может, он с собой пленку ту притащил? Парень тот, что фильмы крутил. Санькой зовут. Максимов пацан. Говорил, что именно Семка фильм отыскал. Кто бы тебе что ни говорил, но Семка ведь не зря вернулся. А где теперь его искать? Мертвые есть, а Семки нет. Вот и думайте сами, кто виноват, а кто прав. Виктор Иванович перезарядил ружье. «Ладно, наверное, ты имеешь право узнать, раз уж помог мне», — сказал он. Деревенский тягучий говорок его сменился грубыми, резкими нотами в голосе. «Витька был довольно труслив, а мне приходится мириться с его повадками. Такова моя участь. Все могло бы обойтись проще и даже без твоего участия, если бы это тело было попроворнее, а Семен податливее. Но он был непростым малым. Мне удалось его только ранить. Рана, понятное дело, его все равно добила». Но до фильма я добраться не смог. Ты не представляешь, каково мне было все эти годы. На секунду он отвлекся, но я не рискнул сделать вперед хоть шаг. От выстрела в ушах все еще звенело. Так долго ждать, не имея возможности добраться до них. Все, на что хватало сил, медленно сводить их с ума, запугивать. Пока, наконец, я не обрел голос. Они последовали на зов, как послушные овечки. Я слушал его и прикидывал, получится ли сжечь пленку. Что, если из этого ничего не выйдет, и она снова вернется к своему владельцу? Но почему тогда этот лже-Виктор так боится, что я брошу ее в огонь? Может, он сам не уверен? Ну ладно, хватит болтать. Отдай фильм, и мы распрощаемся. И ты просто отпустишь меня? Конечно, искренне ответил он. Ты мне ничего не должен. «Свое дело ты выполнил!» На какое-то время я задумался, затем кивнул и направился в его сторону. «Вот правильно!» – подбодрил он. «Ты умный парень!» Он стоял ближе к огню, и когда до него оставалось пара шагов, я протянул вперед бобину. Он вытянул руку, которой придерживал ствол, тем самым потеряв возможность прицеливаться. «Этого мне было достаточно!» Я рванулся в сторону, одновременно откидывая пленку. В огонь ее. Виктора Ивановича это ошарашило. Я кинулся через открытые ворота во двор и спрятался за поленницей, за миг до того, как выстрел выбил полено у меня над головой. Присев, я рискнул выглянуть, но новый выстрел чиркнул по полену рядом с лицом.
«Выходи!»
– выкрикнул он. «Но почему же ты такой дурак?» Я попятился в глубину двора, отыскивая глазами выход. Единственный открытый путь – огород впереди. Но калитка закрыта, и бежать надо через весь двор. Я окажусь прямо на линии огня.
«Я не люблю долгие игры!» – прокричал он.
Голос прозвучал совсем близко.
«Виктор Иванович!»
«Семен тебе не просто так звонил. Не думаю, что вина его тут есть. Видать, чувствовал, что беда близко». «Дай бог, он жив и еще найдется. Может, расскажет чего. Менты-то всю деревню перерыли. Нету его тут. Он точно в лес подался с испугу. Сам видел. Кто бы по грибы да по ягоды пошел, могли бы и отыскать его. Но после такого в лес теперь не скоро сунуться. Я бы и сам шукать пошел, но боязно, такой уж я человек.
Собралось бы с десяток мужиков, но только не поднять их никому. Ни тебя, ни меня слушать не станут. Может, и родители погибших ребят помогли бы? Так нет, они ж теперь все в районе.
Горе какое. А Семена никто искать не поедет. Некому искать его, кроме тебя.
Поленница заметно шаталась. Похоже, настоящий Виктор Иванович не утруждал себя аккуратной укладкой. Я невольно вспомнил, как однажды, собравшись с друзьями в баре, мы играли в дженга. Только здесь правила немного другие. Заметив полено, которое пока еще удерживало всю конструкцию, я прикинул, в какую сторону произойдет обвал. Полной уверенности у меня не было, как и других вариантов. Я подскочил к полену и ухватился за него в тот самый момент, когда навстречу вышел Виктор Иванович. Дернул полено, но оно держалось крепко, придавленное большим весом. В отчаянии я дернул снова, и тут громыхнуло. Боли я не почувствовал. Меня отбросило назад. Двор наполнили грохот и треск, в котором потонул крик мужчины. Ощущая жгучую боль в левом плече, я поднялся и взглянул на развалившуюся поленницу, похоронившую под собой Виктора Ивановича. И вдруг заметил движение. Верхние деревяшки затряслись и покатились по бесформенной куче. Послышался стон. Я бросился к горящей машине. Сунул сухое дерево в огонь, и когда оно занялось, швырнул обратно в кучу, откуда доносились стон и неразборчивое бормотание. Чем он поджег машину? Я оглянулся по сторонам. У палисадника стояла канистра. Подбежал к ней, схватил, отвинтил крышку и, вернувшись, выплеснул содержимое на кучу дров. Вспыхнуло. Яростный вопль раздался из-под завала. Пальцы с побелевшими от напряжения костяшками выбрались наверх, но их охватил огонь. Дикий рев прокатился по деревне. Света.
Ту историю не забыть. Сама была на том представлении. В наши края в те времена артисты редко заезжали. Ну, если только хор районы выступит или ребята сами спектакль устроят. А тут, вишь чего, из самой Москвы фокусник приехал. А на афишах-то написали, что прямо маг настоящий, потомственный. Фокусы он хорошие показывал, руки у него сразу видно, ловкие. После представления наши разбрелись по домам, и я тоже пошла со своими. Часов в 11, когда мы уже спать легли, приперся к нам Яшка. Говорит, Саша пропала. А Саша – это дочь Витальки Макарова. Покойничек он уже. Красавица девка была. Ей тогда только 16 исполнилось, а ребята за ней уже ухлёстывали, да морды друг друга били. А она только, зная, в сторонке стоит и улыбается. Никому прямого отпора не давала, но и близко не подпускала.
В общем, попёрся Васька мой искать её вместе с другими. Деревню всю перерыли. Часа два убили, пока не нашли на Витькином сеновале. Сам Витька дрых спокойно, а этот фокусник заезжий приволок Сашку на сеновал и устроил ей там отдельное представление. Притащил реквизит какой-то, аппаратуру даже поставил, вроде как кино снимать собрался. Она-то дурочка молодая, прости господи. На москвича глаза вылупила, да уши развесила. Вот там он ее и прирезал, и на пленку заснял. Мужики, когда на сеновал пришли, увидали Сашку с ножом в шее. А убийца... Он там везде свечей понаставил. Сеновал-то пустой был, но все-таки кое-какая солома на полу валялась. Ну и вспыхнула. Убивец этот огонь затоптал, но тут как раз по его душу пришли. Мужики-то сильно взбесились. Забили фокусника этого прямо на месте. А там и сеновал сожгли вместе с телом. История вся так и осталась в тайне. Хотя фокусника этого мага искать приезжали, но не нашли. Труппу свою он раньше отпустил, они в район уехали. А мы все сказали, что спали по хатам.
А Саша?
Про Сашу сказали, будто пропала она в ту ночь. Похоронили ее на кладбище сами. В могиле без имени.
Почему же вы сразу не рассказали, откуда фильм?
А что ж, всякому нужно о таком говорить. Мы эту тайну берегли столько лет, с ней и умрем.
«А мне рассказывать не боитесь?»
«Так ты теперь видел сам побольше нашего. Я тебе еще вот что скажу. Другие будто и не заметили. А может, только вид сделали. Но ты знай, всех, кого он в этот раз погубил, это все внуки тех, прежних, кто в ту ночь на сеновале был. Кроме Семки. Вишь как? Одно зло за собой другое тянет. Может, и не стоило нашим так поступать. Да только кто об этом тогда думал? Ладно, тебе пора уже. Если что, никто тебя тут не видел. О Семке мы позаботимся. Я там сложила тебе кое-чего поесть дорогу. Сумку возьми. А Васька тебя на мотоцикле подбросит до района. О ранении своем не волнуйся. Это так, царапнуло только».
Поездка в жесткой люльке старого ежа, где вместо кресла были пристроены изодранные одеяла, вымотала меня в конец. Приняв сумку и немного денег от молчаливого Василия, я поблагодарил его за все, получив в ответ лишь неопределенный взмах руки. Автобус прибыл через пару часов. Заняв свое место на вмятом скрипучем сиденье, я, наконец, остыл, расслабился и даже подумал, что удастся вздремнуть. Пока вокруг гомонили пассажиры, рассаживаясь по местам, я полез в сумку, стоявшую в ногах, с желанием перекусить. Долго шарил там, нащупывая пакет, достал несколько бутербродов. И снова полез в сумку, за водой, но наткнулся пальцами на что-то металлическое. Вынув предмет, рассмотрел его под тусклыми автобусными лампами и понял, что уснуть не смогу. В руке я сжимал катушку с пленкой. Конец рассказа. Читал Николай Кобзев.